Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Сегодня мы начнем сложный разговор. Будем говорить о дистанционном обучении. В гостях у нас Ирина Ефимова, директор детского центра «Глагол», работающего по системе русской классической школы. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ну что же, Ирина, действительно, разговор такой предстоит нам достаточно сложный. И прежде чем мы перейдем к практическим советам, я думаю, что нам нужно поговорить вообще о том, так ли это страшно, дистанционное обучение, и почему родители против. Какой-то опыт мы уже имеем, что-то он показал. И, насколько я понимаю, родители практически дружно высказываются против такой формы обучения. Почему же?
Ну, вопрос действительно стоит остро. И мы, неожиданно столкнувшись с дистанционным обучением, да, никогда к нему не готовившись и не имея опыта вообще, получили, наверное, негативный результат. Та форма обучения, которая была предложена, она, ну, наверное, оказалась несостоятельной, тяжело выполнимой в условиях семьи. Ведь не все семьи имеют техническое оснащение, да, оборудование, ноутбуки, компьютеры, те же планшеты, не у всех же они есть. Даже телефоны, да, и то, что это за образование по телефону. Потом семьи, где не один ребенок и немного комнат. Как быть с этим? И плюс еще один момент, когда темы приходилось детям осваивать самостоятельно или прибегая к помощи родителей. Ни дети, ни родители не являются педагогами. И освоить тему, новую тему, оказалось очень непросто. Плюс еще нужно было выполнить задание, да, и выдать какой-то результат, показать, что знания усвоены. Ну вот, наверное, дистанционное образование вот с этой функцией, в том виде, в котором оно было предложено, с этой функцией не справилось. И есть еще одна сторона успешного, наверное, выхода из этой ситуации, когда некоторые школы использовали площадки, специально для этого предназначенные. Не буду говорить, да, какие именно, когда маленькими группами возможно было организовать детей, и педагог дистанционно преподавал тему, дети усваивали материал и занимались, собственно, за рабочим столом перед компьютером, имея большие паузы в переменах. Ну, получалось, что работу свою делал учитель, дети учились, а родителям нужно было только организовать место и время. Это самый успешный опыт. Во всех остальных случаях, наверное, дистанционное образование себя не оправдало. Трудно представить, как в семье даже из двух детей, проживающих, скажем, в одной комнате, как организовать. Плюс еще родители тоже были, некоторые семьи вынуждены дистанционно работать, да? То есть, получается, работает мама дистанционно, работает папа дистанционно, и двое детей учатся. Даже пусть один ребенок учится. Как это вот организовать, чтобы все слышали, все отвечали и при этом друг другу не мешали?
Вот, насколько я понимаю, та инициатива, которая сейчас предлагается Министерством образования, то есть, насколько я понимаю, 14 регионов нашей страны сейчас будут такой площадкой для эксперимента, где будет вводиться дистанционное обучение. Это не будет единственной, насколько я понимаю, формой обучения, просто будут тестировать в этих 14 регионах, от Калининграда и до Сахалина. И, тем не менее, вот родители как раз вот это больше всего и пугает. Им кажется, что сейчас на этих 14 регионах мы проверим, как же возможно выстроить так, чтобы это было более-менее приемлемо, и тогда уже введем дистанционное обучение по всей стране. Будет это или не будет, сейчас мы все эти теории обсуждать, разумеется, не будем, да и мы и некомпетентны, но тем не менее хочется понять, а что же плохого в том, чтобы подготовиться к такой форме обучения на случай пандемии, не дай бог, если такая случится, для того, чтобы помочь, может быть, детям из отдаленных населенных пунктов, где, например, нет школы, и детям приходится за 10 10 километров ездить в ближайшую школу. Если у них будет возможность дистанционно учиться в приличной школе района или другого города, то это ведь прекрасно. Я уже не говорю о детях с ограниченными возможностями. То есть, мне кажется, в принципе, разрабатывать вот эти самые методики дистанционного обучения, которые пригодятся в дальнейшем, это правильно и нужно. Что вы думаете по этому поводу?
Ведь и сейчас дистанционное образование, оно доступно. Даже в отдаленных районах, да, если есть там интернет и устойчивый интернет. И сейчас и взрослые, и дети имеют возможность заниматься дистанционно. Есть видеоуроки, есть какие-то вообще платформы, да, образовательные, дистанционные. Ну, либо это дорого, да, это все стоит денег, либо это не систематизировано. Например, можно изучать самостоятельно химию, но как ее изучать, если нет программы, да, если нет начала и если нет итога, да, завершения курса, по которому было бы понятно, с чего мы начнем и чем закончим. Да. Родители сами не могут составить, потому что они не педагоги, да, их учили другому. Вот. Если будут, например, написаны какие-то программы, специально придуманные для того, чтобы получать дистанционное образование, то, наверное, это было бы хорошо для тех, кто не может вообще получать образование очное. Да? Например, люди с ограниченными возможностями, да? Люди в труднодоступных населенных пунктах. Для них, наверное, это выход. Ну, как, если усадить всю страну, то какие-то это должны случиться, что-то должно такое случиться, да, что вот прям усадили всю страну. Ну, наверное, тоже как-то системно, да, чтобы была система. Ну, и на очень короткое время, да, чтобы продержаться и снова вернуться в очную форму.
Давайте тогда поговорим о плюсах очной формы. Почему ее так хвалят? Чем она хороша? Ну, кроме того, что это контакт глаз, так скажем, все равно вроде бы такое простое условие обучения, но он действительно работает. Во-вторых, это все-таки дисциплина. Насколько я знаю, многие родители жаловались на то, что их детей заставить заниматься удаленно было практически невозможно. Например, если у них шла какая-то конференция, педагог все равно не мог уследить за тем, все ли лица у него на экране, и просто вначале занятия была перекличка, так вот некоторые дети на эту перекличку являлись, сообщали, что они на месте, потом отключались и ложились спать. Или даже оставляли включенным, а сами занимались своими делами. Это достаточно распространенный вариант, потому что опрашивать детей, находясь вот в таком удаленном режиме, и вообще взаимодействовать со всеми участниками процесса достаточно сложно педагогу. Но это вот те минусы, о которых мне непосредственно писали родители. Может быть, вы, как педагог, тоже можете указать какие-то вот такие вот однозначные минусы дистанционного обучения и однозначные плюсы очного, которые незаменимы ничем и никогда?
Да, все это так. Что касается очного обучения, да, и, как вы сказали, визуального контакта учителя и учеников. Ведь это не только визуальный контакт, это еще какой-то обмен энергией происходит. Учитель отдает свои эмоции детям. Дети каким-то образом эти эмоции получают и работают с ними, и возвращают учителю. Да? И вот на этой вот волне происходит какой-то контакт. Ведь даже есть какие-то работы, да, ученые пишут, что какой бы ни был преподаватель высшего учебного заведения, на лекции которого идут с большим удовольствием, дистанционно это не работает. Потому что, вот, вероятно, вот эти волны, которые идут от человека, они, наверное, короткие очень. Вот. И через телевизор они не проходят. Потом, конечно, если это дистанционное обучение, то это очень утомительно и для учителя, для педагога. Во-первых, вопрос дисциплины, да, он есть. Если это маленькая группа, это легко. Если это группа в 15 человек, это совсем другое. Если это маленькие дети, это одни условия, да, и одна манера, да, с ними работать. Если это подростки, это совсем другой мир, и они искушены в работе с гаджетами, да, и тут прям, наверное, за ними вообще не уследить, да, они могут и левой рукой что-то делать, при этом глядя честными глазами учителю в глаза. Вопрос дисциплины, да, он присутствует. И потом, что делать, если ребенок не хочет? Это правда тяжело. Сидеть даже 40 минут, попробуйте посадить ребенка и не мультики ему показывать интересные, которые он хочет, а вникать во что-то и давать обратную связь. Это трудно. Это эмоционально трудно, это и физически трудно, да, усидеть в кресле. Даже взрослые, когда работают, да, походят, посидят, чайку попьют. Детям тяжело, и тяжело и педагогам. Ну, наверное, вот это вот основные причины. Потом вопрос контроля, да, не пройти, не посмотреть. Если это маленькие дети, да, здесь спинку поправь, ручку поправь, посмотри сюда, здесь напиши аккуратно, здесь исправь. Огромное количество дидактического материала, которое мы используем в начальной школе, каким образом его использовать? Да, это значит, что каждая семья, то есть не класс должен быть оборудован этим дидактическим материалом, а каждая семья должна быть им оборудована. Мы, например, пишем пером, дистанционно можно научить пером, ну, наверное, взрослого человека, но семилетнего ребенка это трудно. Прям я не знаю, как научить семилетнего ребенка через телевизор писать пером. Вот. Кто-то должен, наверное, все-таки рядом быть, чтобы поправлять. Просто похвалить недостаточно.
Ну да, вот вопрос к вопросу о мотивации. Если у старших школьников, которые нацелены на поступление в вузы, на приобретение какой-то профессии, у них, наверное, может быть внутренняя мотивация, хотя тоже с ней надо работать. Мы знаем, что подростки не самые простые дети. Но что касается младших школьников, которые только-только начали учиться, наверное, мотивация – это одно из самых основных. То есть начальная школа, собственно говоря, и дана для того, чтобы ребенок захотел учиться, полюбил этот процесс. Так вот, как же быть с этой мотивацией? Где ее брать для младших школьников? Совершенно непонятно на дистанционном обучении. И возможно ли это?
Это так. И если мы возьмем, например, первый класс, и ребенок сразу попадает в дистанционную среду, и перед ним какая-то тетенька или дяденька, совершенно ему незнакомая, не знаю, кто такая, и что-то она хочет от этих детей – а дети в первом классе еще не готовы учиться. Они только вот пришли, шестилеточки, да, кто-то из садика, кто-то из семьи, и вдруг попадают в эту дистанционную среду. Ну, это, наверное, это стрессовая ситуация и для учителя, потому что не чувствует учеников, да, кто такие, что за дети. И также и для учеников, потому что непонятно, кто перед ними. Насколько можно раскрываться, да? Дети же, они как цветочки. Как только они чувствуют доверие, они прям распускаются сразу, да, как бутончики. Как быть с начальной школой, это вообще большой вопрос. Я думаю, что дистанционный вариант для начальной школы не подходит. В начальной школе дети, наверное, не способны дистанционно учиться. Ну, это очень трудно.
А что касается старших школьников, тут возможна ли какая-то работа? Вот, может быть, вы поделитесь какими-то наработками, какими-то взглядами на этот счет? Как можно сделать так, чтобы ребенок, подросток все-таки, ну, как-то самоорганизовался для того, чтобы учиться и в таком странном формате?
Вот это прям вопрос с подростками. Это же такой народ, прям своеобразный очень, да, подростки. Есть целеустремленные подростки, которые точно знают в 13 и в 14 лет, чего они хотят. Есть такие. И которые могут сами себя замотивировать и сами могут учиться. Но в большинстве своем подростки растут, их энергия направлена на рост, то заставить их самостоятельно учиться – это трудно. Мы знаем такие ситуации, когда ребенку трудно даже заправить утром свою кровать. а сесть еще самостоятельно осваивать алгебру, геометрию, физику, русский язык, литературу – это, наверное, архисложные задачи для подростков. Именно в плане самоорганизации. Да? Есть такие, которые могут, но в большинстве своем, даже взрослым, да, даже нам трудно себя организовать. Мы можем, конечно, у нас воля развита уже, да? Мы можем себя заставить сесть, организоваться, но у нас развита воля. У подростков, а у детей тем более, воля развита еще слабо. Мы только учимся ее развивать, да? Обучаясь, мы учимся развивать и волю свою, да? Когда за труды мы получаем какую-то награду. А награда – это результат, да? Это удовольствие от результата, от достигнутой цели.
Но получается, еще один минус, вот мы сейчас с вами поговорили, и вдруг для меня стал очевиден еще один минус дистанционного обучения. Это, ну, он состоит в том, что не создается никакого детского сообщества, в котором рождается дружба, в котором рождаются какие-то взаимоотношения взрослого и ребенка с ребенком. И кружки тоже, собственно говоря, работать не могут в этот период. И получается, что у нас ребенок вообще лишен живого общения. Игр на перемене, бесед, перекидыванием записок. Может быть, это все мешает учебному процессу, но, с другой стороны, помогает учиться коммуникациям.
Как мне почувствовать радость другого человека? У меня в жизни произошло что-то очень радостное. Я бегу в школу, расскажу сейчас Светлане Васильевне, что у меня произошло. У меня еще есть подружки и друзья, и я им приготовила конфеты. А у меня день рождения, и я хочу торт принести. Никак. Это вот получилось у нас такое в конце года, когда нужно было завершать учебный год. А как? Встречаться никому нельзя. Пришлось встречаться в Зуме, да? Каждый со своим тортиком, каждый со своей чашечкой. Что-то мы говорили, чему-то мы радовались, что-то обсуждали. Но не хватало нам прям физического общения, да, физического контакта, эмоционального контакта. Мы же люди, да. Если бы мы были машинами, нам бы, наверное, было нормально. Но мы люди, мы хотим видеть друг друга, чувствовать эмоции, переживать и сопереживать, и сорадоваться.
Ирин, но, собственно говоря, вот о минусах мы, кажется, уже говорили со всех сторон. В общем-то, почти только о них и говорим. Но ведь есть и те самые очевидные плюсы дистанционного обучения, если оно будет разработано, если оно будет подано в правильном виде, если будет систематизировано все то знание, которое сейчас представлено в учебниках и в методических пособиях, и оно будет перенесено на электронные носители, если будут методички в электронном виде, если будут учебники хорошие, если будет представлена целая программа обучения, которую можно будет использовать как вспомогательную, опять-таки, для тех, кому это очень нужно. Разве это плохо?
Ну, делая вывод из вопроса, хочется сказать, конечно, это хорошо, но сколько должно совпасть, если? Да, вот мы перечислим. Если будет разработано, если будет написано, если будет создано, если будет переложено, если, и если все эти «если» совпадут, то, наверное, это возможно. Вот. Опять же, для кого оно хорошо? Да? Для людей с ограниченными возможностями, для труднодоступных мест, да, где ребенок не может поехать в школу, ну, или ему нужно преодолеть какие-то большое расстояние, да? В этой ситуации, да, наверное, это хорошо, но для всех остальных, кто может это делать, думаю, что нет. Наверное, это не очень хороший вариант. Вот если только это какой-то добровольный выбор семьи, да, мы это тоже должны учитывать, наверное, да? Если семья добровольно хочет, чтобы ребенок учился дистанционно, так же, как и семья хочет выбрать семейную форму образования, да, наверное, такой формат возможен, да, как добровольный выбор. Но как принудительный и безвыходный, наверное, нет.
Но вы пока вот в своем центре детском, который работает по системе русской классической школы, вы, собственно говоря, не вводите сейчас никаких таких дополнительных опций преподавания, да, не разрабатываете видеоуроки и все-таки нацелены на то, чтобы заниматься очно с детьми.
Да. И программа русской классической школы не подразумевает дистанционной формы обучения. Это очные уроки. И по ряду причин, да, я их уже называла, это большое количество дидактического материала, с которым работают дети. Все, что дети узнают, они пропускают через ручки. Это вот буквально развитие моторики. Это, опять же, посадка, все, что формируется в первом классе. Обучение письму, обучение чтению, обучение счету. Дистанционно это сделать очень трудно. Это можно на какое-то время продолжить, да, обучаясь очно, вдруг какой-то форс-мажор. Мы поддерживаем дистанционно, но вернуться мы должны в очный формат. У нас дети занимаются в начальной школе. Дистанционно начальная школа невозможна, на мой взгляд.
Ну что ж, Ирина, мне кажется, что мы с вами сделали кое-какие выводы. Не знаю, насколько они могут быть полезны, но мне кажется, что совершенно однозначно для начальной школы дистанционная форма обучения очень нежелательна и даже, наверное, невозможно, будем называть все своими именами. Что касается старших школьников, то, наверное, как пособие дополнительное, как комбинированная форма обучения, это, наверное, здорово и интересно, потому что можно смотреть замечательные лекции преподавателей других школ, выдающихся учителей и так далее. Это все, конечно, обогащает, это все делает процесс обучения многообразным. Но тоже заменить только дистанционным обучением все наше обучение в школе, наверное, это неразумно. И последнее, что хочется сказать, что, наверное, телезрителям не стоит бояться, что те 14 регионов нашей страны, которые станут сейчас площадкой для тестирования дистанционного обучения, это совсем не повод считать, что мы теперь будем учиться только так. Это повод считать, что система, по которой будет преподаваться школьная программа удаленно, будет разработана на всякий случай, а также она будет охватывать тех, кому она очень нужна, но не помешает нам все-таки учиться так, как мы привыкли.
Ну и все в наших руках, мы тоже не должны об этом забывать, да? Инициатива родителей, она присутствует, ее никто не отменял. И если это вдруг будет какой-то совершенно неприемлемый формат, можно об этом сказать?
Ну что ж, спасибо, Ирина. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская.